Спасибо, Семен. Семен Шацкой познакомил нас с новостями. Ну, а что касается погоды, то на европейской части территории России день ожидается прохладный, в ряде регионов промозглый, даже облачность высока. Ну, вот в Москве планируются, ну, вернее, прогнозируются осадки на протяжении всего дня, причем к вечеру даже уже снег возможен, поскольку похолодает. Да, 0+2 ночью, +1.3 даже будет. Ну вот, с завтрашнего дня ожидается вообще температура минусовая, но при этом на небе прояснится. Сегодня +5.7 в середине дня, облачно, периодические осадки, да, вот влажность воздуха 81%, давление атмосферное 737 миллиметров тутного столба, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну, а вот в Санкт-Петербурге уже сегодня снег прогнозируется, поскольку в середине дня -1, +1 будет температура, то есть около нуля, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер северо-западный 3,6 метров в секунду. Ну а мы тем временем начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 2 часа у нас впереди, каждый из них полон разных важных и интересных тем. В первом часе мы будем говорить и об итогах поездки президента России Дмитрия Медведева в США на саммит большой двадцатки. Ну, будут и всякие любопытные темы типа железнодорожного моделирования, например. Одной политикой мы, естественно, не ограничимся. Но тема, которую мы будем с вами сегодня обсуждать, связана таки все-таки с политикой. Поскольку уикенд прошел под, скажем так, знаком переформатирования правых сил, ну, мы знаем, они были распущены, многие партии, в том числе и СПС, например, потом была образована в воскресенье новая партия, «Правое дело», вот в связи со всеми этими пертурбациями мы решили у вас поинтересоваться. Что вы думаете на сей счет? Почему демократические партии в России растеряли свой авторитет? Ну, как всегда, ответы присылайте на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Код Москвы 495. Ну, естественно, абонент радио «Свобода». Можно также смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, а первым делом мы поговорим об итогах визита президента России Дмитрия Медведева в США. Был российский президент там по случаю саммита «Большой двадцатки», который пути борьбы с мировым кризисом намечал и, скажем так, определял. Ну вот наш корреспондент Мумин Шакиров об итогах поездки российского президента за океан побеседовал с политологом и историком, ученым-американистом, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук Валерием Гарбузовым.
Мне кажется, что важно при всех тех сложностях, которые существуют в отношениях России и США, а я думаю, что они будут в конце-то концов преодолены, и у нас не будут такие отношения, какие они были вот недавно, что увидите относительно антиамериканизм. Все-таки важно и самому политическому руководству, и прежде всего руководителям, ну, переходить вот к такому антиамериканизму, ну, такому какому-то бытовому. Это совершенно ни к чему.
Скажите, а что может предложить Западу, в частности Америке, президент России, учитывая, что в самой России нищенские пенсии, нищенские зарплаты у врачей, учителей и у других социальных работников?
Вы совершенно правы, говоря это, понимаете. И построить нормальную экономику в ситуации, когда уже в течение очень многих десятилетий наша экономика ориентировалась на нефтедобычу, да, и то, что структура нашей экономики, она, конечно, за этот период там преобразований, реформ, начиная с Горбачева, она, в общем-то, меняется очень и очень медленно. Это, конечно, очень серьезные вопросы. Поэтому вот говорить о том, что Россия там могла что-то предложить бы Западу, это надо думать такими совместными усилиями.
Все-таки, чтобы вы выделили главное из того, что вот произошло в Вашингтоне?
Речь идет о создании вот этой новой финансовой системы. Если это будет сделано, то, в общем-то, после Второй мировой войны это такой будет очень серьезный прорыв. Я так считаю, что это была бы революция, если это будет сделано, конечно. Уход от некой такой стихийности, которая существует в финансах, и такой привязки к доллару, которая была осуществлена после Второй мировой войны и существует сегодня.
Ну а как вы вообще рассматриваете итоги визита Медведева в США? Это была успешная презентация своих идей и мыслей?
В любом случае, это не дежурное собрание, потому что в таком составе, на двадцатка, вообще и по такой проблеме, собственно говоря, никогда не собирались. Это первое. Второе, это то, что, конечно, все это проходит в ситуации такого финансового кризиса. Ну и вот это как раз событие, которое могло бы, и уже, наверное, оно играет такую свою роль, как фактор сближения. Сближение всех стран, и прежде всего США и Россия, в данный момент это, конечно, необходимо во всяких смыслах. В этом плане я считаю, что его визит вот сыграл такую важную роль, как бы не только участник вот этой двадцатки, но и то, что он там встретился с Бушем, и, ну, как-то это все несколько, ну, не то чтобы разрядило вот ту напряженность, которая все-таки существовала и существует, и по сей день, но, во всяком случае, начался какой-то новый бы этап такого сотрудничества.
Какие-то детали вам показались наиболее интересными?
Когда Медведева спросили, почему его послание совпало с объявлением итогов выборов в США, он сказал, что он не помнил о таком важном событии, когда назначалась дата его выступления. Вот это, пожалуй, такая интересная, из того, что я слышал.
Мумин Шакиров беседовал с политологом и историком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Валерием Гарбузовым. Сейчас в Москве 7:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите может приблизить новый процесс над Михаилом Ходорковским. Сегодня рассматривается ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с делом до 15 декабря. Европейские наблюдатели попали под обстрел рядом с Абхазией. Пострадавших нет. В Назране предотвращен теракт, передает Интерфакс со ссылкой на МВД Ингушетии. В России создана новая партия «Правое дело». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Прессинг» в повторе. Так что это последний ваш шанс услышать ее и вместе с нами, так сказать, подвести итоги ушедшей спортивной недели. Ну, очень много будет в этой программе сказано об экономике. Ну, а куда тут деваться? Кризис в мире. Естественно, спорт в стороне не может остаться. Тут и футбол, баскетбол, волейбол, да, в общем, все, что угодно. Все задействовано. Так что вот экономическая тема будет главной, но, конечно же, далеко не единственной. Не пропустите в 10:07 программу «Прессинг». Ну, о спорте, равно как и об экономике, разговор у нас еще впереди. Пока же мы обратимся к газетам, узнаем, что они сегодня интересного пишут, и сделаем это благодаря Владимиру Шевелеву. Здравствуйте, коллега.
Доброе утро, Олег.
Так, значит, давайте, как всегда, в первом часе очертим круг тем, которые интересуют наших коллег.
Круг тем уже очерчен за нас. Мы можем только констатировать, что сегодня для российских газет представляется наиболее важным. Есть несколько общих тем, которые в той или иной форме затрагивают все российские издания. Создание партии «Правое дело», поиски виновного в аварии на подводной лодке «Нерпа» и визит Дмитрия Медведева в Вашингтон. Все газеты ограничиваются в общем и целом сухой констатацией. Единственное, что хотелось бы отметить, это довольно резкую позицию, которую заняла газета «Московский комсомолец», освещая тему создания новой правой партии. публикация под заголовком «Спасибо, все свободны», может быть, не привлекла бы такого внимания, если бы не карикатура Алексея Меринова. На этой карикатуре изображены работники прозекторской, где главный патологоанатом просит своих помощников перевернуть, если можно так выразиться, клиента на спину. Вот таким образом газета «Московский комсомолец» оценила факт создания новой правой партии и, видимо, ее перспективы. О визите Дмитрия Медведева в Вашингтон в связи с мировым финансовым кризисом и сбором 20 мировых лидеров можно прочитать практически у всех. Наиболее подробно, как мне показалось, эту тему осветила «Независимая газета». Помимо общих тем, я бы выделил две, как минимум, эксклюзивные публикации. Газета «Ведомости» публикует сенсационные данные о финансовом состоянии такой компании, как «Сургутнефтегаз». По данным «Ведомостей», накопления этой нефтяной компании на сегодняшний день составляют 560 миллиардов рублей. Это довольно крупная сумма, особенно на фоне тех кризисных явлений, которые происходят в экономике в целом и в нефтедобыче в частности. И «Ведомости» обращают внимание на то, что отчетность «Сургутнефтегаза» выглядит довольно загадочно. Неожиданным образом выросла выручка «Сургутнефтегаза». Откуда она выросла и почему она выросла, газете пока выяснить не удалось, но, зная упорство этого издания, можно не сомневаться, что она еще к этой теме обратится. Напомним, что вообще «Сургутнефтегаз» – одна из самых загадочных российских компаний. Неизвестно, кому она принадлежит наверняка, и отчетность ее носит довольно туманный характер. Вот любителям экономических шарат и ребусов рекомендуем газету «Ведомости». А газету «Коммерсант» мы рекомендуем тем, кого интересует судьба Светланы Бахминой. Напомним, что речь идет о бывшем юристе компании «ЮКОС». У нее двое малолетних детей, она готовится стать мамой третьего ребенка. Светлану Бахмину выписали из гражданской клиники, где она оказалась недавно, и сейчас ее местонахождение неизвестно ни работникам ФСИН, ни адвокатам, ни родным Светланы Бахминой. Подробности об этом можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте». И там же на первой полосе информация для тех, кто собирается в наше нелегкое время взять кредиты. «Коммерсант» пишет о том, что банки ввели новую категорию рисков. Теперь труднее взять кредиты будет строителям, металлургам и финансистам. Если вы строитель, металлург и финансист, вам газете «Коммерсант».
Ну вот, тему экономического кризиса обойти стороной никак нельзя. Спасибо, коллега. Только единственное, я должен извиниться, пока вы читали тут газеты, я все решал ребус. Почему назвал вас Владимиром поутру? Видимо, проблемы с артикуляцией возникают. Естественно, это был Михаил Шевелев. Коллега, мы ждем вас через 20-25 минут.
Спасибо. Вот мы идентифицировались поутру.
Да, расставили все точки над «и». Ну что же, могу я только теперь уже перейти, наконец, к спорту. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, конечно же, о теннисе надо сообщить, ибо в Шанхае завершился итоговый турнир года. Среди мужчин в финале серб Новак Джокович победил россиянина Николая Давыденко. Ну, серб оказался и в числе победителей парных состязаний. Это Нена Джимонич вместе с канадцем Даниэлем Нестором. Они победили американский дуэт семейный Боб и Майк Брайаны. Братья его составили. Ну, матчи 29-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги также состоялись. Тур предпоследний. Здесь уже известен не только чемпион Эдо Рубин, обладатель серебряных медалей ЦСКА, бронзовых Динамо, ну и уже официально оформлено то, что вот Луч Энергия и Шинник покидают места в премьер-лиге. Ну и продолжим футбольную тему сообщением из Украины, где был центральный матч 15-го тура, сыгран в Донецке. «Шахтер» принимал «Киевское Динамо», выиграл 1-0, но, правда, это относительно такой только по названию матч принципиальный, потому что на данный момент «Киевское Динамо» занимает первое место и имеет 35 очков после 15 матчей, а «Шахтер» идет на 37 очков, а «Шахтер» идет на пятом месте, у него 25 очков, так что, видите, разрыв сократился всего до 12 очков. Конечно, такого давненько не бывало в чемпионате Украины. Ну да ладно, к спорту мы тоже еще вернемся, естественно, в следующем часе. А пока поговорим об экономике, послушаем Сергея Сининского.
Международные резервы России за неделю с 31 октября по 7 ноября сократились на 9 миллиардов долларов и составили 475 миллиардов. Таким образом, с середины августа, когда золотовалютные резервы достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем сократился в целом более чем на 20%. Как за счет продажи валюты Центральным банком России, так и за счет падения курса евро, в которых номинирована почти половина российских резервов, тогда как их общий объем оценивается в долларах. Общий внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первой половине 2008 года почти на 14% и превысил 527 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Почти 37% этой суммы приходится на долги банков. Доля государства, 33 миллиарда долларов, составляет менее 6% общего внешнего долга России. Чистый отток частного капитала из России в октябре составил около 50 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2007 году чистый приток частного капитала в Россию, то есть разница между его притоком и оттоком из страны, за первые 9 месяцев года составил 57 миллиардов долларов. Немецкая электротехническая компания «Siemens» начала поставки в Россию скоростных пассажирских поездов, которые по планам начнут использоваться на маршруте Москва-Санкт-Петербург с 2010 года. Государственная компания «Российские железные дороги» получит 8 таких поездов, развивающих скорость до 250 км в час. Общая стоимость контракта, включая сервисные услуги, оценивается в 600 миллионов евро. Экономика ведущих стран Европейского Союза переживает рецессию впервые за последние 15 лет. По данным Евростата, в течение третьего квартала 2008 года объем ВВП 15 стран еврозоны сократился на 0,2% после такого же сокращения во втором квартале по сравнению с показателем за три первых месяца года. Рецессией считается уменьшение объема экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. Международное энергетическое агентство снизило прогноз средней цены на нефть в мире в 2009 году со 110 до 80 долларов за баррель. Предыдущий прогноз был представлен всего три месяца назад. По сообщению самого агентства, столь значительное понижение ожидаемой цены на нефть во многом связано с недавним прогнозом Международного валютного фонда о грядущей рецессии большинства ведущих экономик мира. В частности, МВФ прогнозирует на 2009 год сокращение объемы экономик всех стран Большой Семерки, за исключением Канады.
Сергей Сининский рассказал нам о наиболее примечательных событиях в мире экономики. Ну, а я добавлю, что официальный курс сегодня составляет 27 рублей 34 копейки за доллар США и 34 рубля 79 копеек за евро. Мы уже достаточно поговорили об экономике, теперь можно перейти и к политике. На что рассчитывала левая оппозиция, голосуя против поправок о продлении сроков полномочий президента и Думы? Вот об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с заместителем председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству коммунистом Виктором Илюхиным.
Каковы были мотивы вашего протестного голосования?
Мы считаем, что вопрос достаточно надуманный. Мы считаем, что вопрос сегодня поставлен абсолютно неуместным. неуместно ни во времени, ни в пространстве. Мы считаем, что сегодня у России есть достаточно других сложных проблем, которые необходимо сегодня решать. Вы задумайтесь только. В стране действительно развивается финансово-экономический кризис. Многие предприятия, банковские структуры закрываются, выбрасываются на улицы работающие не только из коммерческих банковских структур, но и из других предприятий. За октябрь месяц из России вывезено капиталов, я имею в виду только лишь денег, в размере 50 миллиардов. Казалось бы, вот она проблема, ее надо обсуждать, а нам предлагают обсудить вопрос о продлении полномочий Государственной Думы и президента. Ну, неужто нельзя было эти вопросы отнести чуть на поздний момент, и неужто нельзя было обсудить где-то через год, через два? Я глубоко убежден, и сам Медведев бы наработал определенную практику в должности президента, и я не исключаю, что он мог бы и изменить свое мнение. И вдруг неожиданно, сразу, вот так поспешно нам предлагают решить этот вопрос. Мне кажется, подход не совсем государственный. Мне кажется, подход не совсем адекватный к тому, что происходит сегодня в России, как ситуация развивается в России. И вот это главный побудительный момент, который заставил нас сегодня голосовать против. Но я хочу отметить и еще другие моменты. Посмотрите, Российская Федерация уже 16 лет как президентская республика. Ельцина сменил преемник Путин. Путина сменяет его же преемник, то есть его же преемник Медведев. Все клянутся в том, что они будут проводить последовательную политику своего патрона, я имею в виду Ельцина. 16 лет. Это достаточно большой срок, чтобы решить многие проблемы, о которых сегодня говорил представитель президента, объясняя, почему они вошли с таким предложением об увеличении срока президента, полномочий срока президента и Государственной Думы. Да за 16 лет можно все, что угодно решить. Но почему вы не решили? Поэтому я считаю, что вопрос не в сроках, а вопрос в желании решать или не решать.
Бывший член Совета Федерации Юрий Болдырев, бывший зампредседатель Счетной палаты Российской Федерации, не считает проблему срока первостепенной.
Видимо, надо оценить, в чем у нас главные проблемы. Если главные проблемы в том, что власть за ограниченный срок не успевает что-то сделать, довести до конца, то, конечно, надо продлевать полномочия. Если же проблема другая, что власть делает не совсем то, то, наоборот, нужно власть менять чаще. Это просто по канонам классической демократии.
Вот так в программе Владимира Карамурзы обсуждался вопрос, почему левая оппозиция голосовала против поправок о продлении сроков полномочий президента и Думы. После краткой сводки новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню вам, что вопрос мы вам сегодня такой задаем. Почему демократические партии в России растеряли свой авторитет? Ну и попутно еще сообщу, что в 13.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Чего ждать телевидению и зрителям от новых поправок в закон о СМИ? В гостях у Анны Качкаевой будет доктор юридических наук, профессор Михаил Федотов и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. Вот они эту тему и будут обсуждать. Итак, в 13.07 час прессы, смотрим телевизор. Ну а пока в Москве 7.30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Второй процесс по делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского может состояться уже в ближайшее время. Ингодинский районный суд Читы сегодня приступил к рассмотрению ходатайства следствия об ограничении до 15 декабря 2008 года сроков ознакомления Ходорковского с новым уголовным делом. Московский окружной суд сегодня определит, в каком режиме, открытом или закрытом, проводить процесс об убийстве Анны Политковской. Адвокат одного из обвиняемых Мурат Мусаев заявил агентствам после предварительного слушания дела 15 октября, что поскольку в деле есть секретные материалы, всем дали понять, дело может быть закрыто в части, конец цитаты, а в основном рассматриваться открыто. Европейские наблюдатели, следящие за соблюдением перемирия в Грузии, попали под обстрел рядом с Абхазией. Пострадавших нет. Европейская миссия назвала случившееся недопустимым и призвала власти Абхазии провести расследование. В Назране предотвращен крупный теракт, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Ингушетии. По его данным, продавец одного из киосков на городском рынке сообщил о подозрительной сумке, при осмотре которой были найдены канистры с бензином и установленными в ней их взрывателями. Палестинский президент Махмуд Аббас встретится сегодня в Иерусалиме с уходящим премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Как ожидается, лидеры обсудят возобновившееся после 5 месяцев перемирия между Хамасом и Израилем насилие в секторе Газа. В России при поддержке Кремля создана новая партия «Правое дело». Решение об этом было принято в Москве на учредительном съезде. В партию вошли 3 либеральные организации, объявившие в субботу о самороспуске: «Союз правых сил», «Гражданская сила» и «Демократическая партия России». Американский космический корабль «Эндевр» пристыковался к Международной космической станции. Астронавты открыли переходной люк, и экипаж челнока перешел на борт МКС. Стыковка, которую в ручном режиме проводил командир космического корабля Крис Фергюсон, прошла успешно.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России день сегодня пасмурный, практически повсюду осадки. Ну а осадки какие? Поскольку температура-то пограничная, то, скажем так, дождь, переходящий в снег. Вот в Москве, например, дождь прогнозируется в течение дня, а к вечеру уже снег, поскольку температура упадет до 0+2, а вот днем еще будет +5-7. Поэтому, естественно, дождь. 737 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду, таковы параметры в Москве. А в Санкт-Петербурге уже днем около 0, к вечеру так вообще -2,4, и в течение дня, поэтому синоптики прогнозируют осадки в виде снега. 752 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 91%, ветер северо-западный 3,6 метров в секунду. Итак, тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, переформатирование демократических сил, можно ее так озаглавить. Вот новая партия «Правое дело» была создана вчера в президент-отеле. Так что она собой представляет, каковы были лучшие годы в истории Союза правых сил, ушедшего в небытие, и вообще, почему демократические партии в России растеряли авторитет? Вот с такими вопросами наш корреспондент Карен Агамиров обратился к ветерану демократического движения, бывшему народному депутату СССР и РСФСР, одному из основателей межрегиональной депутатской группы Юрию Афанасьеву.
Коль скоро нет гражданского общества, а зачатки его тоже при Путине уже окончательно уничтожены, ни к чему и политика, как вот такой своеобразный институт гражданского общества. Коли не нужна политика, то партии, если они еще остаются, или вернее, если какие-то образования остаются с такими названиями, то в сущности это уже не партии, а это инструменты властвования, насильственного, репрессивного. Вот что такое правая партия в этом смысле. То есть она выстраивается в общий ряд с «Единой Россией», с «Справедливой Россией». Хотят сделать видимость социальной дифференциации и некоего баланса. И ничем они в этом смысле от ФСБ не отличаются.
История СПС по Юрию Афанасьеву.
Там собрались достаточно много умных людей, которые часто очень не утрачивали способность при анализе того, что происходит. Это бесспорно такая положительная черта даже и такой партии, как СПС. Но поскольку и СПС была образованием напрочь встроенной в систему, а будучи встроенной в систему, любое образование не может быть свободным. И до конца раскованно мыслить такое образование, как и отдельный человек в сущности, не способны. И поэтому финал этих партий, и СПС в том числе, закономерный. Ну а зачем они нужны, если примерно это же и так же делает сама власть?
Юрий Афанасьев о падении авторитета демократических партий.
Движение демократическое в России, оно было не укоренено социально. Оно выражало настроение, желание, недовольство. Но это все эмоциональный уровень. Это уровень психологии, в том числе и массовой психологии. Мысль, основанная на эмоции, на психологии, она развеивается очень быстро. И получается пустое место. И все эти движения как бы залегли, растворились, исчезли, их нет. До следующего всплеска. А следующий всплеск произойдет, когда достанут еще разочек эту массу.
Рассуждает ветеран демократического движения, бывший народный депутат СССР и РСФСР, один из основателей межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почему демократические партии в России растеряли свой авторитет? Этот вопрос мы задаем вам сегодня. Ну и послушайте, как отвечали на него в Томске.
Ну, поэтому нет какого-то единства у нас, объединения сил. И очень пассивный народ. Не умеем мы выступать, как за границей.
Человеческий фактор. Просто-напросто. Если хотят для себя, значит, получают ограниченное внимание зрителей. Если хотят для кого-то, для всех, тогда уже заинтересованность появляется. Потому что все думают в большей степени о себе. О своем имидже, о своей политике, о своем статусе.
Власть должен осуществлять президент. И он каким-то образом направлять вот политику, основные какие-то направления государственного развития, поэтому...
А какая вам партия симпатична, может быть?
Я не могу сказать, что я очень хорошо отношусь к какой-либо партии. Более-менее приемлемая — это все-таки Единая Россия. Но, опять же, я не до конца разделяю их убеждения, поэтому...
Так потому что у нас есть партия власти, которой подчиняется вся администрация, вся исполнительная власть. Что называется, против ветра как бы сложно идти. Вот. Ну и в связи с этим каждый боится потерять свое место, работу. Тем более, как бы в настоящее время мы ощущаем некоторый кризис, а надо кормить семью. Вот. Ну, в связи с этим, как бы, люди стараются удержаться. Вот. И остальные партии, так как партия власти занимает монополию в России, остальным партиям просто нереально подняться снизу.
Потому что не выполняли обещания, наверное.
А как вам кажется, у них были возможности выполнять свои обещания?
Ну, когда что-то обещаешь, они должны быть, потому что если нет возможности их выполнять, то, собственно, обещать не надо. А вы вот какие демократические партии знаете?
В принципе, демократической... Сейчас сложно назвать, наверное, так. По-настоящему сейчас демократические партии.
В моем лице я авторитетом как-то не пользуюсь, поэтому не могу сказать.
А у нас какая партия демократическая?
Кто у нас демократы?
Демократии? Нет. Ну, по крайней мере, все идет к тому, что ее не будет. Это однозначно. Уже эти сроки, да, вроде как уже не 4, а 6 лет туда-сюда. Это вот я так смотрела краем глаза. Поэтому это все туда. Возвращаемся.
Также жители Томска отвечали на вопрос, почему демократические партии России растеряли свой авторитет. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат его новости медицины.
В России, возможно, запретят оказывать платные медицинские услуги в государственных и муниципальных поликлиниках. На это направлен пакет поправок в действующее законодательство, подготовленное Федеральной антимонопольной службой. Один из инициаторов подготовленных поправок, начальник управления контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев, заявил, что платные услуги, введенные в госучреждениях в 90-е годы как вынужденная мера, теперь только вредят здравоохранению. Например, недавняя проверка Росздравнадзора показала, что навязывание платы за те услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно, является основным и повсеместным нарушением в государственных больницах и поликлиниках. Доля платных услуг почти во всех проверяемых учреждениях превышала 15%, что является разрешенным максимумом. По словам начальника отдела приоритетных национальных проектов Росздравнадзора Евгения Никонова, чаще всего это связано с недостатком финансирования из средств обязательного медицинского страхования. По некоторым данным, государственная медицина сейчас недофинансирована не менее чем в 2,5 раза. Ряд экспертов, однако, считает, что запрет на официальное через кассу медучреждения внесение оплаты медуслуг только переведет их в теневую сферу. В связи с этим нельзя не отметить, что наиболее посещаемым блогом на этой неделе в России был блог пользователя живого журнала с ником «Уборщица», который опубликовал таблицы тарифных окладов врачей и медсестер. Эта таблица будет использована с 1 января 2009 года. Надо сказать, что подобные таблицы практически никогда не попадают в руки рядовых врачей и журналистов. Так вот, согласно этой таблице, максимальный тарифный оклад медсестры составит после повышения 5900 рублей, а зарплата молодого врача составит 6800 рублей. Максимальный тарифный оклад предполагается назначать заведующему хирургическим отделением общего профиля со степенью кандидата наук, и составит он 16300 рублей. Пользователи российского интернета сравнили свои оклады и выяснили, что в среднем зарплата врача в России варьируется от 10 тысяч рублей в Архангельске до 25 тысяч в Москве. Однако пользователи сравнивали выдаваемую на руки зарплату, а не тарифный оклад. Однако деньги в стране есть. Наблюдательный совет госкорпорации нанотехнологии «Роснано» рекомендовал правлению компании утвердить соглашение о выделении около 1,3 миллиардов рублей на финансирование проекта создания производства техники для каскадной фильтрации и очистки плазмы крови. Метод каскадной фильтрации на плоских трековых мембранах позволяет избирательно удалять из крови вирусы и вредные соединения, сохраняя при этом полезные компоненты. Это такой вариант плазмсорбции. Аналогичные методы очистки крови с использованием дорогостоящей волоконной фильтрации применяются в 3 странах – Японии, Германии и Италии. Конечной целью проекта станет внедрение новых методов лечения таких болезней, как острое отравление, болезни сердечно-сосудистой системы. Срок реализации проекта составит 5,5 лет.
Ольга Беклемищева познакомила нас с новостями медицины. Мы же сейчас поговорим о примечательном культурном событии из культурной жизни. В рамках фестиваля культурных пересечений «Роза мира» в Москве открылась фотовыставка «По ту сторону Бухары». Автор снимков — российский фотограф Ляля Кузнецова, а тексты к этим снимкам подготовила известный писатель Людмила Петрушевская. Побывала же на этой выставке наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставку устроили в так называемом доме Спиридонова, еще не до конца отреставрированном, но уже обретающем черты старого московского особняка. Под темными потолками резного дерева на белых стенах фотоснимки, сделанные в совсем ином мире. У Ляли Кузнецовой уже есть циклы, посвященные цыганам, а также народам, населяющим Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Последняя поездка была в Узбекистан, к бухарским евреям, чьи предки пришли на эту землю из Персии в начале 1-го тысячелетия нашей эры. Некогда многотысячная, теперь это крошечная община, сообщает Ляля Кузнецова. Остальные эмигрировали в Израиль и США и в Бухару приезжают лишь изредка в гости.
У меня героиня, которая снята, вот молодая девушка, там в национальном старинном наряде, она приехала как раз из Америки своими двоими детьми. Сниматься не все соглашаются, естественно, особенно те, которые собираются уезжать.
Людмила Петрушевская, которую с автором снимков связывает давнее знакомство, по поводу этой работы написала такой текст.
Зибо, красавица с детьми, третьего носит в чреве, с трудом согласилась на съемку, пожалела Лялю Кузнецову, нарядилась и деток нарядила, в черный бархат с золотом сама вышивала, но в объектив не смотрела, стеснялась.
На выставке немало фотографий с этнографическими приметами, причем связаны они не только со старинными одеждами. Вновь слово Людмиле Петрушевской.
Бухарские дети. У них часто вместо кошек – куры. Странные существа с фигурами крошечных страусов. Их дети кормят, носят под мышкой. Прижавшись к ним, засыпают. К теплым перышкам, как к подушке. Красивая женщина Света рожает одних рыжиков. От любимого рыжего мужа. Недавно родила третьего. Мать Светланы и бабушка были танцовщицы с кастаньетами. Бабушка еще была певицей и плакала. Знаменитая бухарская плакальщица, кричала на похоронах. А сама Светлана не певица. Она только мама 3 рыжиков. Им она, может быть, и поет. Светлана, любимая жена своего рыжего мужа, про которого знающие люди говорят, что он редкостный образец древнего, великого, светлого человека. Такими были библейские мужи. Рыжий муж Светланы по профессии фотограф. И как же эти пятеро любят друг друга, видно на фото.
По материалам своих прежних экспедиций Ляля Кузнецова подготавливала книги, которые быстро становились библиографической редкостью. Сейчас она мечтает о новом альбоме, о бухарских евреях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
Экипаж американского челнока «Endeavour» после стыковки в ручном режиме перешел на борт Международной космической станции. На окраине Москвы на автостоянке произошел взрыв, пострадавших нет. Экономика Японии, вторая по величине в мире, находится в рецессии. Уходящий в отставку премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал мировое сообщество активнее выступить против ядерной программы Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь пришла пора познакомиться с тем, что пишут сегодня наиболее примечательного центральные российские газеты. Вновь в студию пришел ко мне Михаил Шевелев, с именем которого мы разобрались-таки в прошлом выпуске. Ну, а теперь давайте продолжим разбираться с газетами.
Попробуем разобраться с газетами. Еще несколько сквозных общих тем для всех федеральных российских изданий. Все так или иначе обращают внимание на итоги голосования в Государственной Думе по законодательным инициативам президента Дмитрия Медведева, которые он завещал Государственной Думе для обсуждения и голосования, отбывая на саммит в Вашингтон. Напомню, что речь идет о продлении сроков пребывания у власти самого президента и парламента. Все издания публикуют оценки произошедшего в первом чтении. Напомню, эти поправки приняты. Я бы отметил одну общую черту для всех. Критики этих инициатив пока что невнятны и ограничиваются предупреждениями о том, что опасно расконсервировать Конституцию, а сторонники нововведений не могут никоим образом внятно обосновать, зачем они нужны. Наступила некоторая патовая ситуация, если судить по публикациям в центральных российских изданиях сегодня. Еще одна тема, общая для всех, это судьба Михаила Бекетова. Напомню, что речь идет о главном редакторе местной газеты «Химкинская правда». Михаил Бекетов подвергся жестокому избиению 2 дня назад. Сегодня он переведен из районной больницы города Химки в институт Склифосовского. Его состояние остается крайне серьезным. Михаил Бекетов, несмотря на то, что его газета не центральная, прославился 2 вещами. Отчаянной борьбой за экологию города Химки, через которую должна пройти трасса Москва-Санкт-Петербург, и эксклюзивной публикацией о злоупотреблениях, связанных с переносом военного памятника на Ленинградском шоссе. Михаил Бекетов не раз предупреждал, что ему угрожают местные бандиты. К его предупреждением не прислушались, и вот сейчас Михаил Бекетов в тяжелом состоянии. Коллеги из всех изданий следят за его судьбой. Эксклюзивные публикации сегодняшнего дня вновь здесь в лидерах газета «Коммерсант», которая выяснила, кто возглавит московское отделение новой партии «Правое дело». Московским лидером этой партии станет известный бизнесмен Евгений Чичваркин, который недавно лишился своей компании Евросеть и нашел теперь себя в политике. Для тех, кто не помнит, напомню, что самое яркое событие, связанное с кампанией Евгения Чичваркина «Евросеть», это публикация рекламы. Тут у меня наступили некоторые трудности, потому что воспроизвести эту рекламу не так просто, ее надо описывать. Евросеть, цены просто, дальше наши слушатели сами найдут наиболее экспрессивное выражение русского языка. Вот с таким послужным списком Евгений Чичваркин вступает в большую федеральную российскую политику. Газета «Газета» подробно пишет о том, что происходит вокруг дела Михаила Ходорковского. Адвокаты жалуются на следователей, что те мешают им знакомиться с делом и торопят их. Следователи обвиняют адвокатов в том, что они умышленно затягивают дело Михаила Ходорковского. И, наконец, газета «Ведомости», на мой взгляд, одна из самых громких публикаций сегодняшнего дня. За третий квартал численность центрального аппарата «Газпрома» выросла на 10,5%, а доходы менеджмента «Газпрома» за этот же срок выросли на 5%. Подробности в газете «Ведомости».
Ну что же, спасибо Михаилу Шевелеву. Естественно, поднятые эти газетами темы мы будем в следующем часе тоже развивать. Ну а пока, в заключение этого часа, мы отправимся в Германию, где вот, что интересно, по данным опросов, одним из массовых хобби местного населения остается железнодорожный моделизм. Когда-то он действительно был очень популярен, но вот в Германии оказывается популярен и до сей поры. Даже в самых маленьких немецких селениях есть специализированные магазины, предлагающие модельные поезда и всевозможные аксессуары к ним. Это обнаружил наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Родиной железнодорожного моделизма называют Англию. Однако в промышленных объемах миниатюрные железные дороги впервые в конце 19 века стали выпускаться в Германии компанией Мерклин. Вскоре у нее появились конкуренты. На немецком языке вышел в свет справочник по железнодорожному моделизму. О крошечных паровозиках стали часто писать газеты. Так у немцев появилось новое увлечение. Сейчас в Германии нет, пожалуй, населенного пункта, где бы в широком ассортименте не продавались модели поездов. Часто проводятся международные выставки, где демонстрируются новейшие образцы крошечных железнодорожных составов и аксессуаров к ним. Одна из таких экспозиций завершилась недавно в Кёльне. Общественная организация «Bergische Eisenbahnfreunde», объединяющая любителей железнодорожного моделизма, представила здесь макетный комплекс главного вокзала и основных веток пригорода Кёльна, городка Випперфюрт. Проект «Bergische Eisenbahnfreunde» оснащен новейшими технологиями, говорит Франк Берстер, называющий себя главным машинистом этой общественной организации.
С технической точки зрения наши рельсы оснащены так, что можно пускать модельные поезда любого производителя, и не надо, как раньше, менять на них колеса. Это фантастика.
Один из посетителей выставки – фанат железнодорожного моделирования Ахим Альтхаузен, на вид ему лет 40.
Я горжусь тем, что имею возможность поиграть с паровозиками на этой выставке и чувствую себя в эти минуты ребенком.
Развитие современных технологий не обошло стороной и железнодорожное моделирование. Уменьшенное в десятки раз воспроизведение поезда передает теперь мельчайшие детали оригинала, говорит сотрудник компании Мерклин Берн Вайсенборн. Как и более 100 лет назад, это предприятие – мировой лидер в производстве миниатюрных железных дорог.
Новые модельные установки дают возможность управлять сразу несколькими поездами одновременно и устанавливать каждому составу индивидуальную скорость. Короче говоря, играйте с поездами так, как вам заблагорассудится.
Появились новые звуковые эффекты. Вблизи модельной дороги грохот поездов такой же, как и на настоящей железнодорожной станции. Коллекционировать модельные составы – это увлечение, которое запросто может ударить по карману. Например, устройство управления поездами стоит 700 евро, а миниатюрный локомотив с тремя вагонами – около 200 евро. Таковы могут быть расходы тех, кто увлекается железнодорожным моделизмом, как говорится, в одиночку. у общественной организации Бергиша Айзенбанфройнде затраты несколько иного порядка. Франк Берстер, главный машинист Бергиша Айзенбанфройнде.
Мы же не только рельсы и составы приобретаем, но и разного рода антураж. Грунт, траву, крошечные дома и человечков. Все это обходится в сотни тысяч евро.
Макетный ландшафт, представленный на выставке в Кёльне, действительно весьма разнообразен. От приемов на государственном уровне до посиделок в пивной. Вся современная жизнь в миниатюре. А в городе Боркин, он, как и Кёльн, расположен в земле Северной Рейн-Вестфалия, администрация одного из автосалонов организовала шоу. На глазах у десятков местных зрителей мчался по рельсам модельный поезд, точная копия в миниатюре легендарного «Лангер-Хайнрих», длинного «Генриха», пригородного поезда с паровозом, который ездил по территории земли Северной Рейн-Вестфалия во второй половине 20 века. В 70-е годы паровозы уже были в Германии настоящей экзотикой, поэтому на фоне «Лангер-Хайнрих» любили фотографироваться как жители Германии, так и туристы из-за рубежа. Паровоз «Лангер-Хайнрих» часто изображали на почтовых открытках. Над организацией представления в Боркине трудились несколько десятков человек. Они установили в автосалоне более 200 метров модельных рельсов. Говорит один из организаторов шоу, разместивший около железнодорожного полотна игрушечный грузовик, на котором написано «Итальянское мороженое». Во второй половине прошлого века такие автомобили часто ездили по улицам немецких городов.
На моем участке макета середина 60-х. В те времена один шарик итальянского мороженого стоил 10 пфенигов.
На самом же деле, как утверждают историки, в середине 60-х шарик итальянского мороженого стоил не 10, а 20 пфенигов. Видимо, организаторы шоу в Боркине хотели немного идеализировать те времена, когда по Германии еще ездили паровые поезда. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вот такая любопытная история завершает этот час нашего эфира. Впереди, естественно, час следующий. Не отключайтесь. Я вот напомню вам на всякий случай, что мы задаем вам вопрос, почему демократические партии в России растеряли свой авторитет. И уже довольно много получили мы ответов на этот вопрос. Но, правда, ответ, надо сказать, однотипный, потому что многие считают, что этого авторитета и не было вообще. Ну вот, пока есть время, например, прочитаю, что написали слушатели Майоровы. Демократическим партиям очень помогли потерять свой авторитет, особенно те каналы телевидения, которые смотрит обыватель. Ну и добавляют наши слушатели, что нельзя приближаться к Кремлю, на их взгляд, и вообще есть большая разница между правым делом и солидарностью. Очень многие остаются со второй. Так, повторюсь, считают слушатели Майоровы. Ну, это лишь одно сообщение, я вам прочитал, сейчас на большее время нет, но по ходу следующего часа, естественно, время-то найду, чтобы прочитать ваши сообщения. И напомню на всякий случай, что телефон пейджинговой компании в Москве у нас 660-10-55, ну и можно отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он будет подавать кассацию в Верховный суд. Может быть, Верховный суд разберется.
Мы хотели бы развивать собственную валюту.
Невозможно отрицать, российско-грузинский конфликт изменил европейскую ситуацию.
Для освобождения моряков создан координационный
акции
центр.
Акции поднялись, однако эйфория длилась недолго.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».